Ее такой ответ рассердил. «Тебе совсем не интересно, как продвигается моя работа, верно?»
«Конечно, интересно это. Хорошо, я же сказал». Фыркнув, она больше ничего не сказала.
Потом он однажды вернулся домой и обнаружил в гостиной Марка. С первого взгляда, как только он открыл дверь, было видно, что они над чем-то смеялись, сидя близко друг к другу. Он не подал виду и держался, насколько мог, любезно. Следующим утром в бассейне он заметил, что на его дорожке плавали какие-то женщины. Их было три, и они явно занимались плаванием всю жизнь. Их движения казались вывереннее, чем в любом танце. Они выполняли миллионы повторений совершенно произвольно, будто настоящие рыбы. Он видел в воде их тела, их плавные изгибы, как у Селены, широкие плечи в непрерывном движении, грудь и спина, также играющие мышцами, животики, спускающиеся к тазу и подчеркнутые вырезами купальников, поясницы, переходящие к округлым ягодицам, а ниже – сильные бедра, длинные голени и вытянутые, как у балерин, ступни. Чтобы описать красоту их движений, даже танец казался слишком слабой аналогией. Так продолжалось взмах за взмахом, заплыв за заплывом, и его заворожило настолько, что он больше ничего не замечал, ни о чем не думал. Та, что сейчас плыла впереди всех, была беременна, но все равно выглядела сильнее остальных. Во время коротких перерывов она не хватала ртом воздух, как Смит, а смеялась и, тряся головой, восклицала: «Каждый раз, когда я разворачиваюсь, он пинается внутри». Она была на восьмом месяце, и живот у нее был круглый, как у маленькой китихи, но это не мешало ей носиться по дорожкам с такой скоростью, какой не могла достичь ни одна из остальных пловчих. Лучшие в их клубе просто поражали. Вскоре после начала своих занятий Смит поставил себе цель проплыть стометровку свободным стилем меньше, чем за минуту, и однажды ему это удалось. Но затем он как-то услышал, что женская команда местного колледжа на тренировке делает целую сотню стометровых заплывов и каждый раз укладывается в минуту. Он понял, что хотя все люди выглядят примерно одинаково, некоторые на самом деле гораздо сильнее других. Эта беременная находилась в нижнем эшелоне сильнейших пловцов, и сегодняшние заплывы были для нее легкой разминкой, хотя занимавшиеся на соседних дорожках не могли с ней тягаться, как бы они ни старались. Нельзя было оторвать взгляд от того, как она проплывала не просто быстро, но и ритмично, совсем без усилий, делая меньше взмахов, чем остальные, и все равно показывала гораздо лучшее время. Это казалось волшебством, не говоря уже о приятном изгибе живота, в котором находился ребенок. Дома все становилось только хуже. Селена часто задерживалась на работе и говорила с ним меньше, чем когда-либо. «Я люблю тебя», — говорил он. «Селена, я люблю тебя».
«Знаю».
Он пытался окунуться в работу. Они работали в одной лаборатории и могли уходить домой вместе. Могли говорить о работе, как раньше, хотя теперь что-то изменилось. Хотя оба занимались геномикой, и, казалось, их области не могли быть друг другу ближе. Как им тут было не сблизиться? Но геномика очень обширная наука. Можно было заниматься разными ее разделами, и они вдвоем служили тому примером. Смит упорно глядел в свой новый, более мощный электронный микроскоп и начинал добиваться кое-каких успехов в расшифровке ДНК ископаемых животных. Судя по всему, в полученных им образцах не содержалось почти ничего, кроме того, что называется мусорной ДНК. В прежние времена это считалось бы неудачей, но недавно лаборатория Коль в Ахероне здорово продвинулась в расшифровке различных функций этой мусорной ДНК, которая оказалась вовсе не бесполезной, как можно было предположить. Эволюция в самом деле была весьма расчетливой штукой. Прорыв случился после того, как научились определять короткие повторяющиеся последовательности в мусорной ДНК. В этих последовательностях были зашифрованы инструкции для процессов более высокого уровня, чем генный, на котором их рассматривали прежде, для дифференцировки клеток, для очередности передачи информации, апоптоза и прочих. Применять это новое знание к частично разрушенным мусорным ДНК ископаемых, конечно, было непросто. Но он видел в своем микроскопе нуклеотидные последовательности, или, если точнее, характерные минеральные замены пар аденин-тимин и цитозин-гуанин, хорошо описанные в литературе и легко идентифицируемые. По сути, это были наноокаменелости, но вполне постижимые для тех, кто умел их читать. А прочитав,
можно было воссоздать идентичные им последовательности нуклеотидов, точно такие же, как у ископаемых животных. Теоретически, это позволяло воссоздать и самих этих животных. Но на практике никогда не удавалось раздобыть целый геном, так что это было невозможно. Хотя были и те, кто все равно пытался это сделать с более простыми организмами, либо воссоздавая его целиком, либо по методу гибридной ДНК, добавляя участки ДНК современных существ, потомков тех ископаемых. В частности, в случае с этим ископаемым дельфином, почти наверняка пресноводным, хотя многие из них неплохо переносили и соленую воду, живя в устьях рек, полное оживление было невозможно. Но Смит и не пытался это сделать. Ему было интересно найти фрагменты, у которых не было бы аналогов в геноме ныне живущих потомков, потом синтезировать их, вставить современные ДНК и провести на получившихся животных опыты, скрестить их, поместить в различные среды и посмотреть, чем они будут отличаться. Также он при возможности проводил митохондриальные тесты, которые в случае успеха позволяли ему точнее определить время появления новых видов. Он мог найти каждому конкретное место в родовом дереве морских млекопитающих, хотя для раннего плеоцена это было очень непросто.
Ранний плеоцен. Вторая эпоха неогенового периода, начавшаяся 5 333 000 лет назад и закончившаяся 2 580 000 лет назад.
Оба пути исследования были достаточно трудоемкими, отнимали много времени и сводились практически к бездумной работе. Одним словом, идеальное занятие. Он корпел над ними по много часов каждый день. На протяжении недель, потом месяцев. Нередко у него получалось ездить домой на трамвае с Селеной. Она вместе с авторами, в основном с Марком, уже писала о результатах своих последних исследований и теперь работала нерегулярно. Смит, пока был занят делом, об этом не задумывался, поэтому и работал постоянно. Это не решало проблем, не представляло хорошей стратегии. Напротив, даже усугубляло ситуацию. Его охватывало все возрастающее чувство отчаяния и потери, но он все равно это делал. «Что думаешь об этом ахеронском проекте?» — спросил он как-то Фрэнка, указав на свежую стопку распечаток из лаборатории Коль, лежащую у того на столе.
«Очень интересно. Похоже, гены наконец-то превращаются для нас в полноценную инструкцию.
Если, конечно, такое возможно».
«Уж должно быть, а?» «Хотя не уверен, что лаборатория Коль подставит достаточно высокие значения доли быстро адаптирующихся мутантов. Отто и Кимура предложили установить верхний предел 10%, и это вполне согласуется с тем, что видел я».
Смит довольно кивнул. «Наверное, они просто слишком консервативны».
«Несомненно, но нужно же как-то соответствовать данным».
«Так в этом контексте... Думаешь, мне есть смысл заниматься этой мусорной ДНК ископаемого?»
«Да, конечно. О чем ты? Это обязательно покажет нам что-нибудь интересное».
«Только это будет невероятно долго.
Почему бы тебе не прочитать какую-нибудь длинную последовательность, дополнить ее, вставить и посмотреть, что получится?»
Смит пожал плечами. Секвенирование полных геномов методом дробовика представлялось ему делом небрежным, пусть и куда более быстрым. Чтение небольших кусочков одноцепочных ДНК, называемых экспрессирующимися маркерными последовательностями, позволяло быстро идентифицировать большинство генов в человеческом геноме. Однако некоторые оказывались пропущены. Игнорировались даже регуляторные последовательности, ответственные за протеинкодирующие сегменты генов, не говоря о самой так называемой мусорной ДНК, заполняющей длинные промежутки между последовательностями, имеющими более явное значение. Смит выразил Фрэнку свои сомнения, тот кивнул, но ответил.
«При нынешних данных это будет уже другое дело. Теперь у тебя есть столько точек привязки, что твои сегменты ты уже не потеряешь даже в большой последовательности. Достаточно загрузить свои результаты в аппарат Ландера Уотермана, провести окончательную обработку с учетом изменчивости Коля, и тогда, даже если получится много повторений, будет все равно хорошо. А эти твои сегменты, ну, они же так плохо сохранились. Так что попробовать тебе стоит».
Смит кивнул. Тем вечером он ехал домой вместе с Селеной. Что думаешь будет, если секвенировать синтезированные копии, которые у меня есть методом дробовика?» — смущенно спросил он.
«Грязновато», — ответила она. «Двойной риск ошибки».
Они стали жить по новому распорядку. Он работал, плавал, возвращался на трамвае домой. Селены, как правило, еще не было. На автоответчике часто оставались сообщения от Марка, рассказывавшего что-то по работе. Или сообщение Смиту от нее, она предупреждала, что задержится допоздна.